Спасибо. Давайте тогда мы сейчас, если есть вопросы, можно будет задать вопросы, а потом сделаем небольшой перерыв. Ну вот у меня первый вопрос. Есть ли различия в отношениях между мусульманами и христианами в Турции и в арабском мире? Вот в отношении государственной политики турецкого государства и арабских государств.
Ну, если говорить об арабских государствах, то тут, конечно, следует отметить, что у каждой страны свой опыт. Потому что, во-первых, все зависело от того, в каких условиях, да, исторических развивалось государство, какие, ну, даже в конце концов, какие христиане были в этом государстве. Скажем, есть государства арабские, которые, ну, практически не сталкивались с христианами. Да, есть, наоборот, очень крупные христианские общины, например, Египет, Ливан. И каждая вырабатывала свой опыт взаимоотношений. Поэтому это, конечно, очень сложный вопрос, потому что, ну... Ну вот именно говорить именно о турецком и арабском формате.
Ну про турецкий формат-то я могу сказать. Ну
я могу сказать про арабский.
Да, да. Ну собственно про турецкий формат я что могу сказать? Значит, сначала Османская империя, в общем-то, создавалась на землях Византийской империи, на традициях Византийской империи и при огромной помощи греков, которые принимали добровольный ислам или же, оставаясь христианами, работали в административном аппарате Османской империи.
Ну, как и арабский халифат.
Как и арабский халифат. Вспомните там Иоанна Дамаскина, например, и его ближайших родственников, которые участвовали именно в административном управлении арабского халифата. В Османской империи изначально это действительно было так. Особенно вот в 15-16 веках, собственно, я люблю повторять, что у Византийской империи было двое детей. Это Османская империя и Российская империя. Другое дело, что как бы Османская наследовала землю, а Российская наследовала дух византийский. Так вот, собственно, в Турции, я бы сказал, что, конечно, к христианам именно, особенно в столице, относились, как правило, пожестче. И было это связано именно с тем, что было их слишком много. Стамбул оставался греческим городом преимущественно до конца 19 века. И при этом, чтобы... Ну, тем более, что греков поддерживали и Россия, и западные страны, сохранялось достаточно серьезное ограничение на строительство церквей и так далее. Опять же, чего не было в Анатолии, там, в тех городах, где проживали преимущественно греки. С другой стороны, когда пришли к власти националисты, в общем-то, националисты там имели активное влияние где-то с начала 20 века, и когда к власти в 23-м году пришел Мустафа Кемаль Ататюрк, там начинается действительно жесточайшее преследование греков по национальному признаку, греков и остатков армян. Но дело в том, что Ататюрк, он был, в общем-то, крайним националистом, он также преследовал и мусульман местных, но именно за свою веру. Он решил создать такое вот европейское государство, турецкое, националистическое. В принципе, Ататюрк, он не сильно выбивается из ряда европейских лидеров 20-30-х годов, которые занимались, в общем-то, тем же в своих государствах. Ему это не удалось, и сейчас национализм, в общем-то, отходит на второй план. И сколько я не общался с современными партийными деятелями Турции, все, в общем-то, говорят, что проблемы нет. Но, с другой стороны, вы знаете, и христиан, в общем-то, в Турции практически нет. То есть с армянами они отношения с местными наладили, но их, извините, 40 тысяч человек всего. Недавно они приглашали целую делегацию зарубежных журналистов исследовать армянский вопрос. Типа, смотрите, мы отреставрировали все древние церкви армянские возле озера Ван, вот там Ахтамар и так далее. Но, правда, там висит турецкий флаг, и, соответственно, как церковь она не используется, и армян там в округе не живет. Потом сводили к католикосу армянскому там в Стамбуле, который проживает. Действительно, проблем нет, потому что нет и армян. Греков, в общем-то, тоже всех выселили, поэтому серьезных каких-то таких проблем тоже нету. Но и с арабскими христианами, в общем-то, тоже сейчас нормально все. А вот действительно в арабских странах очень по-разному. В Сирии, пожалуйста, то есть там разница между христианами и мусульманами вообще не делается государством.
Тут еще аспект, смотри, да, если, скажем, мы говорим об Османской империи, то да, в данном случае турок, мусульманин, грек, христианин, да?
Да, да, да.
В арабских странах по-другому. В арабских странах не было национального деления, да, национального аспекта. Но там другое больше времени прошло. Изначально арабский халифат тоже пришел на те территории, которые населились местным населением, да, испытывали влияние, скажем, греков. Собственно говоря, но потом история просто дольше, поэтому больше ассимиляционных процессов прошло.
Ну да.
Но религиозный, да, в общем-то, аспект у нас сохранился.
Понятно. Спасибо. Вопросы еще?
Так, значит, вопрос, и мне, на него уже несколько раз мне приходилось отвечать, и комментарии выдавать, и так далее. Значит, для начала нужно определиться с понятием геноцид. Почему сейчас это так важно и постоянно поднимается этот вопрос? Потому что Организация Объединенных Наций принимала некую вот декларацию о геноциде, которую должны были тогда применить к массовому уничтожению евреев во время Второй мировой войны. И, собственно, это определение, оно подбивалось под события 30-40-х годов. Об армянах тогда так немножко вспомнили и быстро забыли, потому что тогда нужно было именно вот из Холокоста, то есть как бы из массового уничтожения евреев сделать катастрофу и Холокост. Что, в общем-то, ну, действительно удалось. То есть, в принципе, было совершенно четкое приведение понятия к определенному событию. Значит, дело в том, что с Гитлером там было все довольно просто. Потому что в фашистской Германии существовала очень мощная бюрократическая система. И там было несколько документов, где было так и написано. Там евреев уничтожить, построить там, я не знаю, лагеря смерти и так далее. Вот. Поэтому ну, придраться, в общем-то, не к чему. В Османской империи вот под это определение уничтожения армян не подходит. Потому что, во-первых, не было государственного указа об уничтожении армян по национальному или религиозному признаку. Потому что был указ о массовом переселении. Там что было, собственно говоря? Энвер Паша, один из триумвирата руководителей империи, повел войска на Россию в конце 14 года. Но поскольку руководителем был не очень хорошим, он, в общем, войска свои загубил. Нужно было оправдаться перед турецким народом, почему загублены войска. И он сказал, армяне создали партизанские отряды, а действительно были армянские партизанские отряды, там нападали они на обозы, действительно разграбили несколько обозов с теплыми вещами, от чего и вымерзла вся турецкая армия, но ему нужно было на кого-то свалить вину. Он свалил вину. И он написал указ о переселении, не об уничтожении, о переселении армян из места их традиционного проживания, соответственно, в юго-восточную Анатолию. С другой стороны, потом он объяснил то же самое солдатам своим, вот, которые выжили после операции 20 тысяч человек. Вот, и они им объяснили, что армяне виноваты, что погибли ваши товарищи, а не Энвер Паша. И они занялись переселением армян на юг. Разумеется, во время переселения, ну переселение как тогда проходило? То есть выгоняли всех из домов и говорили, юго-восточная Анатолия там. Ну и, разумеется, дошли, в общем, немногие. Считается, что во время, то есть выселено было где-то около 1,5 миллиона человек, из которых дошло только 500 тысяч. Действительно было массовое уничтожение людей. Но законодательно, во-первых, я считаю, некорректно вешать эту проблему на современную Турцию и на современных турок. Потому что современные армяне, они уже говорят о том, ага, если этот геноцид будет признан, значит на Турцию нужно наложить те же самые ограничения, что и на Германию современную. То есть... В Германию сейчас вот каждый, ну, кто может доказать свою причастность к тому, что вот как бы если имеет еврейских родственников, которые пострадали в Холокосте, может приехать в Германию, значит, имеет право на компенсации всевозможные, территориальные, материальные и так далее, и так далее. Я считаю, что современные турки, они абсолютно не виноваты в том, что, что Энвер Паша, который был вот правителем другого государства, Османской империи, совершил вот такую вот ошибку.
Понятно, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, Дима.
Очень интересно в данном контексте роль Израиля, которые там побывали, каким образом там идет взаимодействие с евреями, каким образом они там представлены, как вот, так сказать, не то, что вот мы здесь слышим, но как это там происходит, то есть какие действия, какие события, возможно, встречи какие-то были.
С еврейскими лидерами вы имеете в виду? Ну, дело в том, что мы в Израиле-то не были.
А как они там представлены в целом на
рынке? А, еврейские организации вы имеете в виду?
Да, то есть действуют как?
Ну, на самом деле, вот во всех, во многих ближневосточных странах, где мы были, еврейские организации, как организации, еврейские общины, я бы сказал, в некоторых странах присутствуют, существуют. Ну, наиболее крупные сохранились в странах Северной Африки. Ну вот, скажем, мне, к сожалению, не довелось бывать в Марокко, где крупная община, действительно. И на Востоке, наверное, в Иране. Иранская еврейская община. Ну, собственно говоря, они там, боюсь, впали в немилость у Израиля, потому что приняли участие в конференции по Холокосту. И, собственно говоря, в целом выражают проиранские позиции. Но в арабском мире, в таких странах, как центральных, да, странах, Иордания, Сирия, Ливан, Египет, фактически еврейских общин нет. Да, не потому что их уничтожили, они просто выехали, уехали, порядка 800 тысяч человек уехали в Израиль на протяжении, ну, вот, периода вот, с образования государства Израиль, да, вот, с 48 года по где-то 70-е, 80-е. Так что, в принципе, фактически реально встретиться, скажем, с представителями общины или даже какой-то организации еврейской, например, в Арабском Востоке очень проблематично. Да, то есть только если что ехать в Северную Африку, там для них остались.
Так, вообще, сейчас, минуточку, я встречался с евреями в Турции, значит, в Турции была очень мощная еврейская община, собственно, как они там оказались, в 1492 году в Испании велено было всем местным евреям, которые там, в Испании, оказались, придя туда вместе с арабами. Потому что у евреев же были совершенно нормальные отношения с арабами, и, в общем-то, вместе с арабами они туда и прибыли, им было сказано, что либо, значит, вы принимаете все христианство, либо можете убираться вон отсюда, и они переехали в Стамбул из Мира Салоники, то есть в центр Османской империи.
В том числе и в Северную Африку.
Да, а, кстати, в том числе тогда же...
В Тунис и в Марокко.
Но там они, по-моему, еще и до этого были, вместе с арабскими
завоеваниями. Ну, были,
вместе
да,
с арабскими,
но, тем не
менее, крупнейшие.
Да. Вот, там...
вот. И, собственно, отношения между ними были настолько хорошие между вот мусульманами Османской империи и евреями, что те в 15-16 веке, ну в конце 15-го, когда переселились и увидели, насколько нормально им тут живется, никто там не дискриминирует и все такое, вот, они писали своим европейским, значит, еврейским общинам, что все переселяйтесь в Османскую империю, потому что для нас тут созданы лучшие условия. Там, ну, конечно, нужно платить налог джизии, как не мусульманам, но в принципе никто не дискриминирует. И такое отношение между мусульманами иудеями было практически вплоть до образования государства Израиль. Теперь, если мы спросим у мусульманина, как он относится к евреям, у него сразу будет ассоциация с государством Израиля. Он говорит, ну, конечно, я их, в общем-то,
ну,
ненавижу.
И тоже, вот, скажем, поэтому вот уже немножко другое получается, да, отклонение от вопроса. Но вот, скажем, мы встречались 2 года назад с одним из основателей организации «Хизбалла» в Ливане. Тогда еще можно было встретиться без особых проблем. Хизбалла не была такой известной организацией, как после событий прошлого лета. И мы тоже спросили, он сказал, вы знаете, мы четко делаем, да, мы чувствуем разницу между сионистским образованием Израиль, народом, да, евреями как национальностью, иудеями, да, как верующими людьми. И мы ни в коей степени не ассоциируем сионистов с евреем. Да? В данном случае, конечно, то есть, может быть, еврей не сионист. Да? И это, в принципе, вполне нормально. То есть, нет такого антисемитизма в прямом смысле слова. Да? Существует антисионизм. Он говорит, пожалуйста, да, иудеи тоже люди Писания. Так что, в данном случае, это было из уст одного из основателей
Иркутска. Спасибо. Еще вопросы?
Это снова вопрос о геноциде армян. Почему спрашивают только с турок, если, насколько мне известно, курдское население тоже участвовало в погромах?
Значит, ну, все-таки государство называется Турция, и, разумеется, курды тоже являются гражданами Турции. То есть я думаю, что... Ну вот недавно ты мне прислал статью же из Регнума. Это армянское агентство информационное.
Где было,
да, очень интересная статья, где как раз вот написан та схема, какую нужно будет применять к Турции после того, как Соединенные Штаты, а вслед за ними и другие страны, примут, собственно говоря, положение, признают геноцид армян. Собственно, во-первых, будут предъявлены некие территориальные претензии к Турции. Значит, Армения, как правопреемник армянского народа, должна будет забрать эти земли. Значит, потом все граждане Турции, соответственно, будут обложены определенным. То есть и курды наравне с турками должны будут тоже выплачивать определенные деньги и потесниться на своих землях. Действительно, курдское население тоже тогда активно участвовало в погромах. Но опять же, я бы сказал, что это уже было не по приказу правительства, а по личной инициативе. Потому что, в общем-то... Тогда Курдистан стал ареной столкновения между англичанами и турками, и голодно стало достаточно. Разумеется, курды, они скорее воспользовались тем, что можно пограбить вот эти вот огромные массы населения беззащитного, которые переселялись с севера на юг.
Население России, все-таки значительную часть составляет атеисты, ну, скажем, язычники. Значит, к ним мусульмане должны относиться так, как язычники. То есть допускать отношения них...
самой любой несправедливости? Или как? Нельзя же считать, что Россия сугубо православная христианская страна.
Ну, к сожалению, это так.
Ну, да. Нет, ну в данном случае, если, скажем, расценивать некоторых идеологов, скажем, исламизма, да, как Саид Скутб, например, египетский такой исламист, он как раз-таки подобную схему применял по отношению к Западу. Да? Он сказал, что как раз-таки новая джахилия, да, то есть новое невежество, период язычества, это то, что представляет собой западное либеральное общество. И поэтому в данном случае подобное общество на него не распространяются, скажем, да, те вот правила поведения с христианами и иудеями, да, то оно, в принципе, действительно является языческим, да. А язычник это, в общем-то, категория
это
уже.
Да,
да, в том числе. Вот Кутб как раз и критиковал, для него это было, ну, как впоследствии, скажем, у иранских, да, у иранских исламистов, у Хомейни два государства сатанинских, да, это Советский Союз с одной стороны и США с другой.
Понятно, спасибо. Еще вопросы?
Пожалуйста. Оценивается на Ближнем Востоке политика России на Кавказе?
Ну, наверное, начать лучше с Турции, потому что именно Турция и стала основным поставщиком боевиков на Северный Кавказ в 90-е годы. Значит, сразу необходимо сказать о том, что после Кавказской войны, после завершения Кавказской войны в 1864 году, огромное количество мусульман Северного Кавказа выехало на Ближний Восток. Причем, в принципе, сейчас можно говорить о том, что именно царская политика была такова. То есть есть несколько документов, у меня, то есть они есть даже уже в напечатанном виде, что именно Министерство внутренних дел и ряд генералов говорили о том, что нужно способствовать, чтобы как можно больше кавказцев выехало с территории Северного Кавказа за пределы страны. Они выезжали в Османскую империю и в дальнейшем расселялись по, с одной стороны, Анатолии, сейчас в Турции около 250 тысяч человек называют себя черкес, то есть как бы ведут свое происхождение от тех народов Северного Кавказа, когда, откуда они выехали в конце 19, ну, во второй половине 19 века. Вот. Потом огромнейшая община в Иордании, но это вот Гумер Галиевич расскажет, но и в других странах, есть и в Сирии, и в других странах. Значит, по поводу Турции. Почему именно Турция стала главным поставщиком боевиков? Значит, во-первых, огромное количество безработных. Во-вторых, огромное количество, ну так, тогда это было огромное количество безработных в 90-х годах, там постоянные экономические кризисы. Значит, во-вторых, пропаганда определенных националистических и крайних религиозных идей была тогда очень популярна в 90-е годы. И в-третьих, вот эта самая огромная община, на которую эта пропаганда была рассчитана. Но вот, например, если вы помните, в 99-м году было мощнейшее землетрясение, которое практически стерло с лица земли город Измит, один из центров турецкой промышленности. И вот тогда наши спецслужбы сразу говорили о том, что просто поток людей пошел воевать. Потому что первыми, кто там оказались, это не спасатели, а вот люди с бородками, которые говорили, что вот Господь тебя покарал за то, что ты неправедно жил, значит, здесь, разрушил твой дом, уничтожил твою семью, и теперь ты можешь, значит, реабилитироваться, отправившись на священный джихад, значит, в Чечню. Я встречался с этими людьми, они сейчас живы-здоровы, значит, отправились они в Чечню, подробно рассказывали, как их переправляли через территорию Грузии и так далее, платили им $3000 в месяц, значит, командировка была 6 месяцев, вот. Потом, соответственно, они возвращались в Турцию, как правило, деньги у них отбирали, потом уже турецкие спецслужбы на границе. Действительно, тогда турецкое правительство, я совершенно четко могу сказать, проводило политику поддержки чеченского сопротивления. Однако очень многое решилось в 2001-2002 годах. Значит, в 2001 году, после ряда встреч между руководителями наших государств, сначала телефонных разговоров, а потом там были еще встречи премьер-министров, этот вопрос был урегулирован тем, что Россия признала Курдскую рабочую партию террористической организацией и запретила деятельность ряда офисов, ну, ряда организаций курдских в России, в обмен Турция полностью, я могу констатировать, запретила деятельность чеченских организаций. Если раньше там буквально в каждом городе возле офисов крайних националистов можно было увидеть там и ящичек для денег на чеченское сопротивление, Значит, мало того, что арестовали главных, самых одиозных лидеров, ну и потом эти ящики, значит, убрали. В 2002 году к власти приходит партия справедливости и развития, которая совершенно четко имеет направление на сотрудничество с Россией. С 2002 года по нынешний период у нас только экономическое... Значит, только экономические связи возросли там раз в 12, по-моему, или там, в общем, до, сейчас почти 30 миллиардов долларов у нас с Турцией. Вот, так что, в принципе, сейчас, и, вот если раньше, в 2000 году, как только там имеешь какой-то разговор с турком, он обязательно про Чечню вспомнит. Сейчас даже никто не вспоминает. Есть маргинальные организации какие-то, но очень маргинальные, действительно. По поводу арабских стран, вот...
Ну, в арабских странах...
Да.
Вот недавно на «Русской линии» публиковалась одна публикация, интервью с лидером крымских коммунистов Леонидом Грачом. И вот он утверждает, что крымских татар поддерживает Турция. Финансово, оружием. Вот
вы могли... Я прокомментирую. Давайте попозже. Сейчас мы с чеченцами решим, потом до крымских татар дойдем.
Ну, собственно говоря, можно сказать по поводу... этого вопроса следующее, что когда действительно он был наиболее актуальным, да, это в середине 90-х и в конце 90-х, да, когда вот началась вторая чеченская кампания, действительно, например, вот на тот период я как раз-таки был в Египте, этот вопрос часто поднимали египтяне, ну, таком на бытовом уровне спрашивали, вот там, а вот мы знаем, что там у чеченцев вас притесняют там. И приходилось проводить некоторые разъяснительные беседы, и было понятно, что в данном случае это, конечно... заслуга некоторых средств массовой информации и такой вот, ну, типа желтой прессы, да, как называют, несерьезной. Но вместе с тем, вот, в тех странах, которые, например, были связаны, серьезно связаны с Советским Союзом еще, да, это Сирия, например, это Ирак, да, и другие некоторые страны, там этот вопрос остро никогда не стоял. Острый вопрос стоял в странах, в общем-то, Персидского залива, да, которые не входили в зону, там, где больше, в большей степени была сильна пропаганда западная, да, и американская в том числе. Но это все началось еще со времен афганской кампании, когда, в общем-то, американцы развернули по всему Ближнему Востоку, ну, вот этот призыв к сопротивлению советской агрессии в Афганистане. И, в общем-то, основными поставщиками стали страны Персидского залива, да, и страны, которые находились под, ну, в тесных связях с США, собственно говоря.
Я проводил интересные исследования. Когда случился Беслан, мне заказали посмотреть, что пишет иностранная пресса, в частности, да. Востока всего, в том числе Ближнего Востока, по поводу Бесланской трагедии. Вот будете, хотите, смейтесь, хотите, нет, так сказать. Там, где стоят американские войска, вот резко антироссийские заявления, то есть там звери, русские солдаты там замучили там несчастных чеченцев, борцов за свободу там, и так далее, и тому подобные вещи. Там, где американские войска не стоят, совершенно нормальная такая вот позиция, которая говорит о том, что да, вот произошла трагедия, значит, Россия, это внутреннее дело России, она вольна разбираться как хочет, и так далее. Вот, казалось бы...
Да нет, вполне логично.
Нет, вполне логично, конечно, да. Значит, по поводу крымских татар. Значит, но давайте просто быть объективным, да, что Крым сейчас является очень, принадлежит как бы Украине, вот, но является очень спорной территорией. И, разумеется, на эту спорную территорию будет претендовать Турция, потому что раньше он принадлежал именно Турции. И мало того, что есть определенные договоры, если я не ошибаюсь, это Ясский договор 91 года, по которому совершенно четко написано, что Россия владеет Крымом, и если она отдает этот Крым третьему государству, он присоединяется к Турции. То есть официально сейчас Турция имеет все права на Крым. Другое дело, что крымских татар там пока не так много, чтобы они могли взять власть в свои руки. И, если честно, бывая в Крыму, мне там не с кем было по-турецки поговорить. Я удивился. Вот старый мужик, вот с ним еще он еще говорит. Там, ну вот старше 40 лет, молодежь вообще не говорит по-татарски. Я был очень удивлен, честно говоря. То есть вот мне почему-то не показалось. Вообще Турция, да, она имела, особенно в 90-е годы, серьезные виды на Крым. Но потом, осознав, что именно вот на Крым с точки зрения вот, спонсирования различных экстремистских организаций, там были открыты турецкие лицеи, вот сектор Нурджилар и так далее. Но сейчас, я бы сказал, они пошли по более простому пути. Они активно вкладывают туда деньги в туризм. в Крыму не развит страшно по сравнению с Турцией. И вкладываются очень активно деньги в турецкий туризм. И, в крымский туризм. То есть покупаются отели и так далее. И в конце концов просто получится так, что экономически Турция, она Крым к себе привяжет. Вполне возможно это будет, да. Но, извините, а кто в этом виноват? Турки, что ли? Нет.
Американцы.
Нет, мы с вами виноваты. Потому что сначала мы в 91-м году сначала мы выбирали...
Во всем американцы виноваты.
Да, конечно, во всем виноваты и американцы, и евреи еще.
Вопросы еще, пожалуйста. Пожалуйста, Леонид. Скажите, касались ли вы вопроса Софийского собора, то есть ныне мечети Алякса?
Нет, не Алякса, а я Софья.
Да, Александр, извините. То есть во многих сайтах была информация о том, что перед турецким правительством ставился вопрос о передаче Софийского собора в мечети, значит, в ведении христианских конфессий, какой-то из конфессий. Ну, разные варианты. Мне интересно.
Все, 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 я понял. Это очень важный момент, на самом деле, который был пропущен. Значит, я вам сразу скажу, что сейчас вы меня побьете, наверное. Я против передачи храма Святой Софии православной церкви. Американская, это действительно инициатива Вашингтона была, у них же очень хорошие отношения с патриархом Варфоломеем, и у европейцев с ними прекрасные отношения за его экуменические подвиги всякие и так далее. Он даже сейчас ему дали премию какую-то от ОБСЕ, если я не ошибаюсь, я, честно говоря, сейчас просто, ну, я не занимался вплотную этой темой, но вот буквально месяц назад я читал, что он был номинирован на какую-то премию за там мир, там согласие и там... Ну, там за что-то такое. В общем, его страшно любят, потому что он весь такой очень такой прозападный, очень экуменизированный. И, так вот, собственно говоря, действительно была инициатива, что типа того, что американцы способствуют тому, чтобы Святую Софию передали патриарху Варфоломею, чтобы там могли проводиться православные службы и все такое. Ну, а за это, соответственно, там будут какие-то бонусы американцам со стороны уже вот со стороны греков местных. Вот. Но, слава богу, эта инициатива очень быстро заглохла и так далее. Ну, что там? Сейчас в Софии музей. Конечно, это нехорошо, но мечети, конечно, тоже нет. Вот. Сейчас это музей, конечно, там ходят такие туристы, часто полуголые. Вот. Храма там, ну не знаю, пока я не могу сказать, что если бы там был бы православный храм, то там была бы другая обстановка. Потому что, как я уже сказал, греков в Турции 4000 человек, из которых православных меньше 3. Ну, как бы остальные просто, ну, неверующие. Вот. И способны ли они, если бы это действительно было бы передано на баланс церкви, как обычно там и все такое, то есть это будет очередной какой-то вот такой вот экуменический символ
страны. Будет воспринято, кстати говоря, как такой провокационный.
Да, истинный. Довольно провокационный.
То есть только русская православная церковь.
Но и то только по соглашению, я думаю, с турками, потому что они Константинополь не отдадут, их 18 миллионов человек.
Еще вопросы?